В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Итак, 24 июля 2018 года, вторник, 12 часов дня, такой хмурый июльский полдень. А мы с вами в прямом эфире. И я, Василий Ласточкин, на радио Теос, предлагаю вам продолжить сегодня чтение Евангелия Иоанна. Вот два вторника я вынужден был пропустить, потому что был в Иркутской области и в Забайкальском крае. Такая была интересная поездка. И вот о чем мы сегодня будем говорить, читая 18 главу Евангелия от Иоанна. Я бы так, наверное, назвал свою передачу. Рубикон. И мы это слово «Рубикон» постараемся осмыслить в контексте поступка, который является единственной, непосредственной, очевидной, ощутимой связью между этой жизнью и жизнью той. Знаете, как говорят, эта жизнь, та жизнь. Потому что есть вещи, наверное, которые в этой жизни почти никогда нам недоступны, зато в той жизни нам обещаны. Сказав сие, вот этими словами начинается 18 глава Евангелия Иоанна. Я еще раз напомню, конечно, деление на главы возникло значительно позже времени написания этих удивительных Евангелий, и поэтому здесь мысль-то, собственно говоря, продолжается с 17 главы, и речь идет о финале молитвы Христа. Об этой молитве мы в прошлой передаче с вами говорили, о молитве первосвященнической. И сказав все это, все то, что он сказал в 17 главе Богу, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Здесь совершается какой-то кеносис, какое-то внешнее снижение и самоопустошение высших сил. Явление и действие божественного начала в земном, рабьем виде. И принимая такой облик, высшие благодатные силы подчиняются основоположным условиям бытия мира сего. Они обречены не только активно действовать, но и терпеть. Им суждены не только победы, но и поражения. Я вот о чем подумал. Знаете, вот читал сегодня утром фразу апостола Павла о том, что мы видим-то все тускло, гадательно, как бы сквозь стекло, и в оригинальном греческом языке имеется в виду зеркало, которое раньше изготавливалось из металла. И вот это я подумал часто, в каком зеркале мы видим свою жизнь, в психологическом, а оно, пожалуй, самое из кривых зеркал, самое искаженное. В социальном, вряд ли можно социальное зеркало назвать ровным, уж сегодня точно нет. А экономическом, политическом, культурном, одно из самых, пожалуй, красивых зеркал. И вспомнил я, как в детстве, я очень любил этот фильм «Королевство кривых зеркал», где простая девочка попадает в мир другой, и там ее подруга-близнец, по сути дела, ее отражение, они вдвоем там проходят через удивительные приключения, в которых добро побеждает зло. Знаете, удивительная вещь. Все-таки есть вещи, которые остаются неизменными по обе стороны этого зеркала. Даже как неизменными становятся вещи, независимо от того, в какой реальности мы находимся. И вот я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня сцену ареста Иисуса Христа рассмотрели с точки зрения того, что принято называть Рубиконом. Был такой момент в жизни Юлия Цезаря, когда он, перейдя мост, сказал: «Рубикон перейден». И вот перейти Рубикон или сжечь за собой мосты, вот эти выражения, они описывают поступки, у которых необратимые последствия. Это что-то, что мы делаем, что нельзя уже потом переделать обратно. И вот поступок для человека – это именно тот шаг, который делается из одного мира в другой. Из мира материально-предметного бытия в мир духовных реалий. Как это написано у Пастернака, и вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви. И мы живем по той же мерке, мы люди катакомб и шахт. Вот этот шаг мы делаем, исходя из того, во что мы верим. И мне кажется, для нас очень важно понять, когда мы думаем о том, что читаем мы в 17 главе Евангелия от Иоанна, мы думаем не только о том, что эти слова значат для нас, но и куда нас они ведут. Мы знаем, что для Христа слова, которые Он говорил в этой молитве, что-то значили, и поэтому они привели Его в сад, туда, в этот сад, где Его ждали люди, готовые Его схватить, арестовать и так далее. Но что значит для нас сегодня эти слова? Потому что, понимаете, если они нас никуда не ведут, то эти слова для нас ничего не значат. Что толку смотреть, ехать по дороге и смотреть знак дорожный, стрелка направо, и указано 60 километров там какой-то населенный пункт. Этот знак для нас ничего не значит, если мы не собираемся туда ехать. И в этом плане то, что мы сегодня с вами будем, то, о чем мы будем сегодня говорить, мне кажется, очень важно, принципиально для нас, потому что наш собственный поступок будет для нас или избавлением от этой двойственности, от этой двусмысленности, в которой мы постоянно живем, верим в небесное, подчиняясь земному и так далее. И здесь, на мой взгляд, в современном, психологической точки зрения, а еще раз повторю, зеркало психики – это самое кривое, пожалуй, зеркало, в котором отражается реальность. Так вот, в сегодняшнем сознании, современном религиозном, все-таки больше доминирует значение, что я могу сделать с этой жизнью с помощью Бога. Для себя или для других это уже не важно. А вот здесь, на примере этого ареста и вот этого удивительного кеносиса, о котором Семен Франк говорит в своем произведении «Свет во тьме», мы видим, что, оказывается, очень важно вот в этом шаге, что мы позволяем сделать с собой. Что Христос позволил грешникам сделать с собой. Выйдя навстречу тем людям, которые рыскали по ночному саду с факелами в руках под руководством Иуды. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Так пишет апостол Павел, посланник к филиппийцам. Пойдем ли мы за ним туда, где с нами сделают совсем не то, что мы хотели бы? И вот этот Рубикон в нашей жизни – этот поступок, этот шаг, если хотите, он очень важен. Потому что речь идет не только об исторической реальности, которая предстает здесь перед нами во всем своем ужасе, но о реальности духовной, которая явлена нам здесь во всей своей красоте и во всем своем величии. Реальность личности Иисуса Христа, этого света, который засиял во тьме. С арестом Христа наступает финальная стадия вот этого кеносиса, этого опустошения, о котором мы только что сказали. Опустошение Иисуса Христа, его уничижение. И здесь мы переживаем, очень болезненно переживаем, самое страшное, пожалуй, для нас с психологической точки зрения, это торжество зла во времени. Помните, как в Евангелии от Луки, в 22 главе, слова Христа по отношению к тем, кто пришел его арестовывать? Теперь ваше время и власть тьмы. И вот здесь мы это торжество зла во времени переживаем. Но переживаем мы еще что-то. Мы переживаем величие правоты Христа в вечности. И вот вместе с Иоанном, мы вместе с ним и другими учениками сейчас пойдем в этот сад и ощутим и ужас мрака, который наваливается на наши плечи с такой колоссальной тяжестью, и вместе с тем присутствие света, света, который тьма, как бы она ни старалась, поглотить никогда не сможет. Но прежде чем мы начнем внимательно читать эту, прочитывать эту вместе с вами сцену ареста, прочитывать ее сердцем, я хотел бы сказать несколько слов о том, где, в каком месте совершается это торжество тьмы и победа света. И вот опять я вернусь к Семену Франку, к его удивительной работе «Свет во тьме», которую он написал в 1945 году после конца страшной Второй мировой войны. Достаточно ограничиться скромным и уже совершенно бесспорным сознанием, что в мировом бытии просто не дано никаких гарантий для торжества начала добра и разума. Другими словами, что между ценностным уровнем какого-либо проявления мирового бытия и его реальной силой или влиятельностью во всяком случае нельзя установить никакой прямой пропорциональности. Ну, иначе говоря, не все ценное чтится, и не все чтимое сегодня публикам на самом деле является ценностью. Природа, структура мирового бытия, пишет дальше Семен Франк, включая сюда и область истории, то есть судьбы человека, по-видимому, равнодушна к добру и злу, правде и неправде, разуму и глупости. В этом смысле царство мира сего представляется совершенной очевидностью, властью тьмы. Мы с вами знаем из Евангелия от Иоанна в 5 главе, что весь мир лежит во зле, это очевидно. Мир готов себя представить, все свои части и все свое целое в распоряжение того зла, которое не смогло поколебать небес, но, упав с них, разрушило землю. И вот целых 2000 лет после Рождества Христа мы с вами живем в мире, которым злоупотребляет зло. В мире, в котором все еще жива, к сожалению, иллюзия гуманизма, в котором человеческое лукавое сердце все еще надеется на себя в этой битве со злом. И вот интересно об этом, опять-таки, я позволю себе процитировать того же Семена Франка, нашего замечательного философа русского. «Если некогда вера в Бога противоестественно была заменена слепой верой в человека, то крушение гуманизма, то есть вера в человека, приводит к еще большей слепоте и безумию. Вера в человека как носителя начала добра и разума, в свою очередь, сменяется верой в творческую мощь злой силы, им владеющей. Антрополатрия, идолопоклонство перед человеком, заменяется сатанолатрией, идолопоклонством перед сатаной, как истинным князем мира сего. Об этом, кстати, очень хорошо пишет Владимир Соловьев в своей книге «Повесть об Антихристе». И с другой стороны, пишет Семен Франк, это преодоление гуманизма сохраняет след своего происхождения из того же обоготворения человека и есть лишь ступень его нового рождения. Ибо конкретным носителем этого демонизма является человеческая самочинная воля. Спасения ждут от восстания человека в его темном, разнузданном, хаотическом существе против Бога. И притом не только против Бога, как верховной инстанции, стоящей над человеком, но и против того, что есть имманентно божественно, то есть внутренне присутствует в человеке от Бога, от богоподобного в самом человеке, против начал добра и нравственности. Почему я об этом так говорю с такой грустью? Потому что вот мне видно это, много я езжу и общаюсь я с подростками современными и с людьми, которые в этой области работают, с людьми, кстати говоря, потрясающими в большинстве своем. Я вижу, как все больше и больше человек, глядя в это кривое, разбитое зеркало своей психики, пытается на основании вот этих осколков составить себе представление о том, кто же он такой есть. И это очень печально. Мы сегодня смотрим не в те зеркала. И в этом проблема современного человеческого сознания, в том числе и сознания религиозного. И вот удивительно, как в сцене ареста мы с вами видим одновременно, кто есть Бог и кто есть человек. Потому что Иисус Христос – Бог и человек. Здесь, как пишет Иоанн, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же между ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Только и у Иоанна такое описание ареста. Только у Иоанна, кстати говоря, нет такого акцента на поцелуи, как у других евангелистов. И вот здесь я хочу снова вернуть в нашу передачу произнесенное мной слово «Рубикон». Рубикон, который стал символом той самой решимости, да, за которой отказ от цели, которая выбрана, или поворот назад, как принято говорить, уже невозможен. Вот здесь этот Рубикон переходится. Вот после этой сцены уже убежать нельзя из рук тех, кто его схватили. И вот здесь очень любопытно отмечено у Иоанна, что Господь переходит поток Кедрон. Вообще этот поток отделял городскую часть Иерусалима от того сада, в котором, собственно, и арестовывали Христа. И хотя сам поток уже высох, я там был в 1996 году, и от сада еще почти ничего не осталось, хотя там есть еще старые деревни, но все-таки им не 2000 лет, а меньше. И вот иудейское предание свидетельствует, что очень похожий поток был возле горы Синай. В этом потоке, как мы читали с вами в книге Исхода, Моисей туда в этот поток бросил пепел сожженного им золотого тельца, который был смешан с кровью идолопоклонников. И затем он этим людям дал пить эту воду. Поток Кедрон переходит царь Давид, когда убегает из Иерусалима, вынужденный оставить город, потому что его собственный сын устроил гражданскую войну в стране. И вот он уходит из Иерусалима, через этот поток переходит и оставляет ковчег завета в городе, не берет его с собой. И вот знаете, если мы видим с вами, если, допустим, говорить об исходе, то поток у горы Синай мне напоминает поток беззакония, через который Бог переходит к нам. И вот Христос в этой удивительной 18 главе переходит другой Рубикон. Смерть. Смерть после подвига Христа перестает быть врагом номер один для человека. А вообще говоря, слово «кедрон» – это слово-то транслитерированное, прямо с еврейского слова, которое означает «мутный». Мутный поток. И вот этот шаг, поступок через этот мутный поток, он, по сути дела, и определяет личность. В данном случае личность Христа. Также он и определяет нашу личность. И если слова Христа для нас что-то значат, то они нас куда-то ведут через этот поток. Если же слова нас никуда не ведут, то они ничего не значат. И вот еще хочу напомнить по поводу этого потока. Он пересекает долину, которую принято называть долиной Иосафата, долиной, в которой будет страшный суд, долиной, которую я бы назвал символом суда как последствия человеческого выбора. И вот к этому Рубикону, если вы посмотрите внимательно сверху, а взгляд сверху иногда очень полезен, с одной стороны подходит Христос, его пересекая, а с другой стороны к нему подходит толпа, которая идет этого Христа арестовывать. И вот это бесконечное человеколюбие встречается с бесчеловечностью того зла, от которого человек никогда избавиться самостоятельно не может. И все это происходит в Гефсиманском саду. И я уверен, в каком-то смысле эта встреча происходит в каждой душе. Встреча со злом, встреча с Христом. Я вот вспомнил в знаменитом, незаконченном, к сожалению, романе Диккенса «Тайна Эрвина Друда» есть такой момент, когда злодей Джаспер отвечает на благословение пастора-священника. Тот ему говорит: «Да благословит их Бог! Да спасет их Бог!» — воскликнул Джаспер. «Я сказал благословит», — заметил мистер Грюджиус, оглядываясь на него через плечо. «А я сказал, спасет», — возразил Джаспер. «Разве это не одно и то же?» «Да нет, не одно и то же». И вот меня поражает, что несмотря на абсолютно несиноптическую версию этих событий, потому что здесь нет ни сна учеников, ни моления о чаше знаменитого, здесь нет поцелуя Иуды, этого нет. Но здесь есть что-то очень-очень важное для нас. Здесь речь идет о том, как с разных сторон в нашем психологически кривом зеркале, да, отражаются наши желания. И Джаспер, который страстно желает смерти своего подопечного, молит о его спасении. А священник, который думает о благополучии этого подопечного, желает ему благословения. Зло стирает разницу между ними. А на самом деле она есть. И вот я здесь хочу обратиться к тому, что я бы назвал феноменальной совершенно способностью человеческой души чувствовать и переживать то, чего с ней никогда не было. Вот я тут, наверное, ближе всего будет Высоцкий, который никогда не летал на самолете, не воевал там, не сидел в тюрьме, но поет об этом так, как будто он это все пережил и прочувствовал. Как будто это на самом деле с ним было. И вот я взываю сейчас к этой способности, чтобы мы с вами хоть ненадолго погрузились в этот, пришли в этот сад, в этот предрассветный мрак, в котором совершается величайшее зло, в котором убивает невинного человека и праведного, в котором торжествует вечный и милосердный Бог. Заметим сразу, что место, о котором речь идет, вот этот Гефсиманский сад, было известно всем. Господь бывал там часто вместе со своими учениками, и уж там-то его можно было найти. И это то самое место встречи, которое изменить нельзя. Изменить можно только время, но место не меняется. И вот, да, столетия прошли с тех пор, тысячелетия даже, и все-таки есть то место, в котором предательство встречается с верностью, зло с добром, в каждой душе это место есть. Место, в котором победа силы кажется очевиднее, чем свет правды. И вот многие, пожалуй, даже слишком многие, верят сегодня в такое, знаете, добро с кулаками. А верят, наверное, и в беззубую правду тоже. Но здесь, вот в этой сцене ареста, явлена такая сила, что даже арестовывающие Христа отходят, отступают на шаг назад и падают на свои лица. Это очень четко видно в контексте греческого языка. И вот, когда в этой сцене апостол Петр опрометчиво бросается и отсекает ухо Малха и слышит великие слова: «Возврати меч свой в свое место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как же сбудутся писания, что так должно быть? Так описывает эту сцену Матфей в 26 главе. Но я думаю, здесь одна вещь очень хорошо сказана и показана. Суть того, что говорит Христос, на мой взгляд, очевидна. Мы не можем, как бы мы ни хотели, и как бы это внешне ни казалось привлекательным, избавиться от одного зла при помощи другого. Во всяком случае, избавиться до конца, без последствий. И не может меч Петра победить это страшное зло в саду. И я вспоминаю слова Станислава Лема, удивительного человека и фантаста замечательного, которому я за его солярис, конечно, благодарен. Его спросили как-то, Станислава Лема, сформулировать три личных желания. И вот они. Первое. Он мечтал о постепенной ликвидации лжи в общественной и политической жизни. Второе. Земную среду изменить таким образом, чтобы никто не мог причинить вред ближнему. И третье. Знаете, третье его самое сокровенное желание какое было? «Я желаю, — говорит Станислав Лем, — чтобы однажды утром открыть глаза и с удовлетворением убедиться, что все, что случилось со мной и миром со времени окончания гимназии, было просто ночным кошмаром. Приснилась мне Вторая мировая война, концлагеря, оккупация и других стран, окончательное решение еврейского вопроса и так далее, и так далее». То есть ничего не произошло. Это был всего лишь кошмарный сон. После пробуждения, кроме облегчения, я почувствую стыд за то, что приписывал человечеству столько убийственной ярости и свинства. Вот такая вот мечта у писателя. История, судьба каждого человека участь каждой души бессмертной решается в этом темном саду, в котором пришедшие арестовывать падают на колени и на свои лица перед тем, кого они задерживают. Мы вернемся после небольшой паузы в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Телс «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
24 июля 2018 года. Москва. 12 часов 32 минуты московского времени. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио «Теос». Мы читаем 18 главу Евангелия Иоанна, и мы говорим о Рубиконе. Рубиконе, который переходится в сцене ареста Иисуса Христа. Во всяком нравственном и религиозном опыте высшая сила через незримые глубины человеческого сердца изливается в мир и действует в нем, обладая при этом, как мы видели, в каком-то смысле всемогуществом, то есть обнаруживая свое внутреннее, имманентное верховенство над всеми силами мира сего. Но человеческое сердце, или иначе говоря, двойственное, одновременно духовное и эмпирически душевно-телесное существо человека, есть только единственное опытное нам известное место соприкосновения этих двух миров. Единственное опытно нам доступное отверстие, через которое благодатные силы иного, высшего мира, могут вливаться в мир эмпирический и действовать в нем. Иоанн в своем первом послании, в 3 главе, в 20 стихе пишет, уже будучи старым, что Бог выше нашего сердца. И именно это позволяет ему в этом сердце действовать ровно настолько, насколько мы ему позволим. Именно от этого зависит, что для нас значит слова и поступки Христа, и куда они нас ведут, потому что если они нас никуда не ведут, то они для нас, значит, ничего не значат. И вот это очень точная мысль Франка о том, что всемогущество Бога категория, прежде всего, онтологическая. И она выражается в том, что человек, идущий за Христом, постепенно, шаг за шагом, укрепляется в этом всемогуществе, которое ведет к тому, что он же не может лгать, предавать, в силу того, что в нем иной духовный порядок жизни присутствует. И я думаю, здесь очень важно понять не только то, что мы хотим и можем, скажем так, с точки зрения нашего земного бытия, но и то, чего мы не можем и не хотим, с точки зрения нашей нравственной позиции. Здесь Христос не может и не хочет отвечать злом на зло. Это же очевидно. И он никогда, никогда правду свою не будет защищать при помощи грубой внешней силы. И самое главное, пожалуй, здесь, что впечатляет, вот это удивительное, совершенно потрясающее, невероятное мужество. Мне кажется, именно в личности Христа мы это мужество видим в его подлинном, неискаженном нашей психикой виде. Потому что у нас как-то, знаете, слово «мужественное», оно часто очень намекает на какие-то бицепсы, благородный взгляд и так далее. Здесь не об этом речь идет. Здесь видно, например, одна вещь. Все участники ареста, все свидетели его, все, абсолютно все здесь теряют мужество. И тот, кто пришел арестовывать Христа, включая Иуду, который всех привел, да, они все теряют мужество. Страх. Ученики боятся и тоже теряют мужество, но не Христос. Он выходит навстречу тем, кто его ищет, и говорит: это я. Это мужество, которое часто принимают за слабость. Но я убежден, что именно здесь открывается подлинное всемогущество Бога и человека, Иисуса Христа, зная все, что с Ним сделают. Он не убегает от убийц, как еще их назвать, и вместе с тем не подавляет их силой. И вот здесь, знаете, они его берут, они его связывают. Перед этим мы видим с вами попытку Петра его избавить и так далее. И я вспоминаю удивительную мысль о том, что достойные лучшего почему-то всегда уходят. Почему-то их арестовывают, сажают в тюрьмы. Во всяком случае, очень часто. Когда мужество совсем или почти совсем оставляет нас. А это, я напомню, то самое качество, без которого ни одна добродетель не воплотится в жизнь. Это то, без чего невозможен никакой поступок. Когда мы ощущаем свою тотальную беспомощность перед лицом зла, когда вся тьма внутри нас, и что самое страшное, точнее, когда тьма вокруг, и что самое страшное внутри нас, обретает какую-то зловещую отчетливость. Вот тогда, и я прошу вас, перечитывайте эту главу, вы ощутите всю эту безнадежность ситуации глазами Иоанна. И вместе с тем увидите и этот свет там, невидимый, непостижимый. Нигде и никогда, ни до, ни после, мы с вами не увидим, наверное, чтобы арестовывающие падали на колени перед арестованным. Тем не менее, это не мешает им связать Христа. И вот интересно еще одно очень важное качество. Первое, о чем беспокоится Господь. Отпустите их. Ведь вам нужен только я. Если вы ищете остальных, не надо. Отпустите их. Какая... Понимаете, своих до конца. Вот, да, представь себе, что вот в основном-то, как правило, мы в своем вот в этом кривом зеркале психологическом думаем, что как можно больше мы людей вовлечем в процесс, тем, может быть, более вероятным будет наше спасение. И вот в этот момент, когда произносится эта фраза, когда его связывают, когда он просит отпустить остальных, и тут Петр появляется. Внезапно, легкомысленно, вдруг поверил в свои силы. Милый Петр, если бы ты знал, с каким злом ты сталкиваешься. Мы не знаем, что стало с тем неизвестным рабом, о котором ничего, кроме его имени Малх, неизвестно. В предании существует мнение, оно недоказанное, что именно этот раб позже ударил Христа по лицу во время допроса. Этому нет никаких подтверждений. Но смотрите, что любопытно здесь делает еще Христос удивительное. Мало кто смотрит на это с этой точки зрения. Я думаю, все-таки полезно. Ведь понимаете, опрометчивость Петра могла закончиться для него очень печально, потому что он напал на представителя власти, что называется, при исполнении, и за это тогда полагалась смертная казнь. И вот, исцеляя Малха, Господь ликвидирует и преступление, потому что ухо на месте, инцидент исчерпан. И даже вот в этой сцене своего ареста Петр защищает нас не только от зла внешнего, но еще и от самих себя. Как удивительно он заступился здесь за Петра. До конца! До конца избылось Писание, что никого из своих он не потерял. Никем не пожертвовал, как пешкой. А до конца шел впереди, переходя этот поток. Мутный поток. До самого конца. И вот, знаете, глядя, ведь, ну, вы представьте себя, попробуем поставить себя на место учеников. Само всемогущество, сама правда, свет. Вот все то, что было в их глазах и в их сердцах воплощением света, радости, правды, добра, справедливости. Вот это всемогущество, исцеляющее больных, слепых, хромых, глухих и так далее, насыщающего голодных, и вот оно вдруг арестовано. Какое, какова страшная сила этого внешнего, торжествующего безбожия и бесчеловечности? И мы видим, что вот это-то как раз и лишает на какое-то время мужества всех. Мужество они обретут только потом, когда сквозь стены запертой горницы к ним придет Господь воскресший. А пока, вот как по словам Пастернака, наступают эти страшные трое суток, за которые они будут, да, дорастать до воскресения. Мы видим, что и Иоанн, и Петр следуют за Христом незаметно. Христом, которого, как это принято сегодня говорить на современном языке, конвоируют, сопровождают для того, чтобы его допрашивать и судить. Но подумайте, разве можно арестовать свет? Разве можно истину посадить под замок? Любовь лишить свободы. Это же абсурд. Это же абсурд, дорогие слушатели. И здесь, понимаете, вот очень важно для нас избавиться от этой странной мысли по поводу того, что с Богом можно сделать что-то, чего Он не позволит сделать. Он знает все, что будет дальше, и идет как агнец, подчиняясь злой силе внешне, но руководимой доброй волей изнутри. Вот это, дорогие друзья, и есть искупление. И нам, для которых слова и дела Христа что-то значат, нам, которых эти слова и дела Христа должны куда-то вести, очень важно учиться этому. Не глядя на себя в кривое зеркало своего психологического комфорта или дискомфорта, не глядя на себя в социальное зеркало своего положения в обществе, в экономическое зеркало своего кошелька или в политическое зеркало, не дай Бог, нам надо научиться себя видеть в этом свете. Арест невинного человека – это очень жестокая рана. Об этом очень здорово писал Солженицын в одной из глав своего знаменитого «Архипелага ГУЛАГа». Это травма на всю жизнь. И для многих несправедливо обвиненных, арестованных, пример Христа был потрясающим источником вдохновенного мужества, которое позволяло, подчиняясь внешним злым силам, творить внутри себя добрую волю. Вот урок, который мы можем извлечь из этой сцены, во всяком случае, один из них. Иисус Христос, наш Спаситель, перешел поток Кедрон, перешел этот Рубикон, и за ним поворот уже невозможен. И вот почему от этой любви нас никто и ничто, в том числе и мы сами, уже никогда не отделит, если мы Христа приняли. И Он победил смерть. Мы еще увидим, чего это Ему стоило. И арест Христа, как это ни странно прозвучит, это свидетельство Его подлинного могущества, настоящей любви. Свидетельство не менее надежное, чем распятие. Это всемогущество любящего позволяет сделать с собой такое ради любимых им людей. И здесь видна эта удивительная власть Бога, этот удивительный кеносис, в котором уничижение и опустошение Христа, ставшего по виду как человек. Слушайте, как удивительно неразрывно здесь связаны две вещи. И подвиг любви, и свидетельство правды. И какой это удивительный пример для нас, живущих в окружении столь многих зеркал, кривых и разбитых. Для нас, у которых есть благодаря Богу Иисусу Христу возможность в Духе Святом взглянуть внутрь себя и увидеть там Христа и опереться на Него. Потому что мы, если для нас это что-то значит, значит, это обязательно куда-то нас приведет. Надо просто переходить этот Рубикон внутри себя. Мы, наверное, в эти дни, как и во многие другие, ощущаем свое внешнее бессилие перед злом. Но, дорогие друзья, есть еще и внутренняя сила, которая никогда и ни перед каким злом не смирится. И как удивительно сказано в романе Честертона «Человек, называвший себя четвергом». Главный герой, глядя на крест на куполе собора, говорит, что даже если демоны захватили небо, до креста им не добраться. И я повторю эту мысль по-другому. Даже если зло окажется абсолютно всесильным, Христа в нас, источник силы и славы, ему никогда не победить. Поэтому я желаю нам всем этой победы. До следующих встреч. До свидания.